Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен дневнику Михаила Кузьмина. Мы продолжаем разговор с литературоведом Сергеем Шумихиным, который готовит дневник поэта к печати.
Почему я никогда в дневнике не касаюсь двух-трех главнейших пунктов моей теперешней жизни, спрашивает себя Кузьмин. У вас есть догадки, что он имеет в виду?
Может быть, это его мировоззренческие какие-то вещи, такие, как, скажем, религия. Он внешне был очень религиозен, даже близок к старообрядцам в молодости, но в то же время его отношение к христианству достаточно двойственно и загадочно. Мне кажется, что это до конца прояснить можно будет не на таком маленьком отрезке, как вот 29-й год, и причем не полный, там всего полгода, потом тетрадь с продолжением забрали ОГПУшники. Вот когда в полном комплекте появятся все дневники, то, может быть, можно будет проследить, что же это за 2-3 вещи по тем следам, которые будут проскальзывать в прочих записях. Я думаю, так.
Я думаю, надо сказать, как менялся стиль дневника за 30 лет. Первоначально Кузьмин ведь и готовил его к печати, рассматривал как публикуемое произведение, как вы сказали, читал отрывки друзьям, но уже вот записи 29-го года — это такие заметки для себя, почти камерфурьерский журнал Ходосевича, куда ходил, кого видел, почти нет того, что предназначено для стороннего читателя, то есть наблюдений и обобщений. А дневник 34-го года — это совершенно другая книга, фактически самостоятельное произведение. Ну и, конечно, интересно, как выглядят дневники времен военного коммунизма, которые вот мы еще не знаем.
Они сейчас готовятся. Все зависит, опять же, от финансов, от того, насколько издательство будет готово их издать. Что касается подготовки текстологической, то она близка к завершению.
Да, очень хочется дожить до того момента, когда этот великий текст будет опубликован полностью. Расскажите, пожалуйста, о планах своих.
Ну, мне трудно говорить что-нибудь о планах, поскольку эти планы не зависят от меня. Потому что общие для всех нас финансовые трудности мешают этому изданию. Мешает также, я бы сказал, некоторое невежество издательской массы. Вот несмотря на ваши сверхлестные оценки великого текста, мало кто знает, кто такой Кузьмин и с чем его едят. А если издатель слышал что-нибудь о дневнике Кузьмина, то, получив в руки подготовленный текст, он получает совершенно не то, что он ожидал. Как Ахматова когда-то говорила, что дневники Кузьмина, когда их опубликуют, окажутся столь же чудовищны, как дневник Вигеля, так издатели ждут чего-то сенсационно жареного. Меня, кстати, всегда занимал вопрос, что такого чудовищного нашла Анна Андреевна Ахматова в дневнике Филиппа Вигеля, в выдающемся историческом источнике XIX века. Но это, конечно, в сторону. Так что дневник приходится пробивать. За нами не бегают издатели с требованием как можно быстрее им выдать на гора материал. Кроме того, текст дневников последних лет действительно, вот среднестатистическая запись выглядит так. Встал рано, пошел туда, пошел сюда, этого нет, того не дождался. Гржебин уехал в Москву, домой, а там Юрий принес бутылочку и колбаску. Поужинали и рано легли спать. Без кропотливейшего комментария, может быть, излишне мелочного, тут вообще быть не бывает, дневник Кузьмина невозможно ни понять, ни читать адекватно. Дневники разные бывают. Бывают такие самодостаточные дневники, которые как бы сами все исчерпывают для себя. Скажем, многотомный и по объему примерно равный дневнику Кузьмина, если его не превышающий, дневник Александра Гладкова, этого драматурга, по пьесе которого была поставлена «Гусарская баллада». Он открытый и полностью очень интересный. И требует комментария минимального, только такого фактологического, по тому, где какая вышла статья, где какая книга была издана. Или дневники глубоко философские, наполненные размышлениями, рефлексиями авторскими, скажем, такие, как дневники Пришвина. Дневник Кузьмина не относится ни к первой, ни ко второй категории. Он больше напоминает, как вы сказали правильно, камерфурьерский журнал Ходосевича. Может быть, дневник Пушкина, где том комментариев на несколько десятков страниц сохранившегося дневника. Сухие фактологические записи. Изредка они прорываются рассуждениями какими-то, любопытными, парадоксальными максимами, но это встречается не так часто. Однако, если все это тщательно и кропотливо прокомментировать, каждое упоминание, каждый факт поставить в контекст времени, того, что происходило вокруг, то тогда дневник Кузьмина займет действительно свое место выдающегося исторического источника. В том понятии, в которое слово «источник» вкладывает наука источниковедения. Ну, конечно, говорить о том, что этот текст, по которому когда-нибудь будут учиться русской прозе, как когда-то говорил Волошин, слушая начало дневника на башне Вячеслава Иванова, это для дневников 20-х годов, конечно, совершенно не подходит.
У вас есть сейчас интересный опыт. Вы вынесли дневник 29-го года перед бумажной публикацией на обсуждение в интернет и предложили читателям дополнять и исправлять комментарии. Есть интересные отклики?
Я этот почтовый ящик еще не вскрывал, но бумажное издание, чтобы не сглазить, но будет все-таки, и, возможно, до конца года будет. И тогда обязательно я посмотрю. Думаю, что что-нибудь там найдется, и все, что найдется, будет с благодарностью использовано. Это одно из преимуществ сетевой публикации, поскольку исправлять ошибки в бумажном виде, дожидаясь второго исправленного, дополненного и пересмотренного издания, это чрезвычайно долго и иногда и невозможно. А в интернете можно это делать, как говорится, на ходу. Но в целом я человек-то традиционных воззрений и считаю, что сетевая публикация все же по сравнению с полиграфической, бумажной, она как бы дополнительна и вторична. Она не может полностью заменить книжное издание. Пока вот еще по старинке отдаю предпочтение журналу, книге, вот, который можно перелистать, подержать в руках.
О публикации дневника Михаила Кузьмина рассказывал Сергей Шумихин. Еще один фрагмент из дневника поэта.
Белый цвет. Предел элегантности и европеизма, и дерзания. Белые брюки. Не только для пролетаров, но для целого ряда людей, хотя и не сознающихся в этом. Это сожжение кораблей. Рубикон. Вроде как в дни моего детства для мужчины сбрить усы, или женщине набелиться или обстричь косу. Теперь отношение изменилось, но что-то осталось, и целый ряд почтенных людей позорит себя и элегантную моду, надевая белые брюки. Белый цвет не только цвет белья, и белые брюки есть подштанники, то есть большее неприличие и смехотворность, чем нагота. Но даже теперь, когда белье редко бывает белого цвета, он остается неприличным для большинства почтенных и совсем непочтенных лиц. Это очень рискованная, а потому и привлекательная штука. И какие плачевные результаты. Отчасти, хотя и в меньшей мере, это распространяется и на белые платья женщин. Организованная жизнь. Всякий раз, как я возвращался из Европы в Россию, меня поражало разгильдяйство, распущенность, отвислые губы и животы у уличной публики. Так и в самой жизни. Чтобы жизнь кое-как стояла на ногах, была и другим интересна, и себе почтенна, и не противна, нужно ее организовать, то есть урезать здесь, прибавить там, все учесть и придать ей целесообразность. Может быть, надо взять себе раз навсегда какой-нибудь пример, образец, идеал. Часто приходится играть роль, воображать себе, что делаешь дело, творишь, имеешь успех, ведешь красивую жизнь, чтобы внедрить это в собственное сознание. Только тогда и сам будешь верить, и другие поверят. Легкая, веселая и счастливая жизнь – это не безболезненный самотек, а трудное аскетическое самоограничение и самовоображение, почти очковтирательство. Но только так жизнь может быть активна и продуктивна. Боюсь только, не отлетит ли тогда от жизни то, что называется жизнью, и не впадет ли она в производственный кризис. Но есть люди, органически неспособные на это. В сущности, эта неспособность должна была бы быть считаться за положительное свойство их характера. Но смотреть на них со стороны, получать от них заражение, зарядку, аппетит к жизни труднее. Они не действуют. Для влияния нужна организованная жизнь.
Глеба Морева, публикатора дневника 1934 года, я попросил рассказать об опыте работы с текстом Михаила Кузьмина.
Безусловно, это очень влиятельный текст, так сказать. Причем и не только персонально для меня, но и, надо надеяться, для других читателей тоже. Но я надеюсь, что мы сможем говорить о нем как о влиятельном для других в будущем, потому что, на самом деле, дневник до сих пор остается как бы таким почти айсбергом, потому что все-таки большая часть дневника пока не опубликована, насколько я понимаю, или, может быть, половина на половину, потому что опубликована полностью дореволюционная часть, и вот сейчас 29-й, 31-й, 34-й годы. Но большой объем все-таки это все 20-е годы, и очень интересный, судя по всему, всему, текст именно дневник 20-х годов, потому что тип ведения Кузьминым дневника, он менялся. Иногда это могла быть такая сухая запись, констатирующая только какие-то внешние события, внешнюю канву его жизни, а иногда это могли быть какие-то резиньяции, какие-то эмоции, какие-то лаконичные умозаключения в таком специфически кузьминском духе. Такие страницы как раз являются собой очень необычную и, по-моему, очень интересную и замечательную прозу. Чем этот текст важен для нашего восприятия Кузьмина и почему вот мне хотелось бы видеть его влиятельным? Да? Потому что Кузьмин ведь какая получилась вещь? Кузьмин создал свой авторский миф в конце 900-х годов, и там в самом начале 10-х, да, даже все-таки правильнее, наверное, говорить о конце 900-х. И этот миф оказался настолько влиятельным, что сам автор оказался у него в плену на всю последующую жизнь. И более того, до сих пор, так сказать, в его есть и посмертной судьбе. Да, вот этот миф об эстете, бывшем старообрядце, цинике, то, что так потом было эффектно переложено в стихах Ахматовой. И что и тоже лишь усугубило как вот эту мифологическую печать на Кузьмине, и что на самом деле большую часть жизни Кузьмина, творческой, да и личной, никак не соответствовала действительности, и никак им последующие годы не поддерживалось. Но это было настолько эффектное, настолько точное какое-то попадание с изобретенной им персональной мифологией, что ему не удалось это же собственное свое изобретение перебить, перешибить чем-то более сильным. Да? И поэтому вот эти вот легенды о певце прекрасной ясности, неоклассицисте, они вылезали в совершенно неожиданное время и, более того, поддерживались не самыми глупыми людьми, а даже вовсе наоборот. Так, например, можно как ярчайший пример привести. 16-й год, статья Жермунского «Преодолевшая символизм». Жермунский, замечательный, тончайший филолог, начинает отсчет русских неоклассиков, преодолевших символизм, с Кузьмина, и потом это в статьях и текстах филологических начала 20-х годов снова прокламируется как раз в то самое время, когда Кузьмин от всякого классицизма уходит как можно дальше в совершеннейший откровенный неоромантизм. Такие вещи сплошь и рядом. И лишь текст дневника способен вот этот биографический миф кузьминский, на мой взгляд, разрушить, потому что он позволяет все-таки видеть Кузьмина более-менее адекватно, более-менее, на самом деле, без какой-то мифологической завесы, да, без каких-то ухищрений персональной писательской мифологии. С Кузьмином происходит вообще интересная сейчас вещь, об этом, вот, может быть, стоит сказать, и в связи с выходом текста 29-го года дневника полностью, потому что, ну, несомненно, Кузьмин с начала 90-х годов вошел в число крупнейших русских поэтов 20 века. На мой взгляд, вот к мифологической нашей четверке она стала как бы такой шестеркой. К ней прибавились Кузьмин и Ходосевич, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Кузьмин плюс Ходосевич, да, составляют такой пантеон. Несложно заметить, что как раз сейчас происходит активная демифологизация или деконструкция авторских образов вот всех четверых наших главных поэтов 20 века. Да, выходят книги типа Анти-Ахматовой, какие-то толстые волюмы, посвященные Цветаевой, которые тоже как бы реконструируют якобы ее настоящую биографию. Предпринимается такого рода попытки в отношении Ходосевича, но в меньшей степени. А с Кузьминым же происходит, на мой взгляд, обратное. Публикация текстов дневника, вот этих томов дневника последовательная, на мой взгляд, делает работу, которую я бы назвал, что ли, ну, деконструкцией наоборот или деконструкцией со знаком плюс. Это работа по разрушению того отрицательного мифа, да, который был создан отчасти самим Кузьминым и очень упрочен такими его современниками, как Ахматова или Георгий Иванов, и который до сих пор очень влиятелен. И дневник позволяет этот миф разрушить, и довольно эффективно. И мы видим, что ничего общего с тем образом старого грешника, общего баловня и насмешника, да, по словам Ахматовой, который у всех у нас с малолетства, так сказать, сознаний, ничего общего этот человек не имел. Когда я впервые читал текст дневника 34-го года, который мне посчастливилось издать и прокомментировать, 12 лет назад уже, это была не рукописная тетрадка, к сожалению, оригинал потерян, это была машинопись конца 30-х годов, даже не авторизованная, машинопись, исходящая из круга Юркуна. Но сам текст, который эта машинопись донесла до нас, был лишен всякой архаичности. Это был совершенно современный по какому-то ракурсу взгляда текст, по какой-то прозаической интонации. Надо иметь в виду, что дневник 34-го года замечателен тем, что в отличие от остальных томов дневника, он прямо посвящен задаче написания некоторой прозы, которая должна примирить автора с жизнью, просто продлить его физическое существование, об этом прямо так и заявляется самим Кузьминым, как одной из целей ведения дневника. И вот эта проза, этот взгляд, эта интонация, это была чрезвычайно современная, этот юмор кузьминский, он удивительно как-то был созвучен человеку 90-х годов, в всяком случае, да и сейчас, я недавно перечитывал, это совершенно не кажется никаким старомодным архаичным чтением. Это то, что поразило меня больше всего, и то, что производит, на самом деле, мне кажется, самое сильное впечатление при чтении этой книги, да, что это чрезвычайно адекватный человек и адекватный даже в каком-то смысле современности человек. Да? То есть Кузьмин сам писал, что да, настоящее произведение искусства не может не быть современнейшим, иногда заглядывая в будущее. И вот в этом дневнике своему в полной мере удалось заглянуть в будущее и как в нем до сих пор оставаться, продолжая оставаться. И 90-е, 2000-е годы прошедшие никак этот текст не сделали достоянием архива вот в эстетическом смысле.
Глеб Морев, публикатор дневника Михаила Кузьмина. И еще две записи 1934 года.
Игра с грудями. В ресторане «Днепр» вдруг страшно взволнованный военный с тремя ромбами привлекает общее внимание, устанавливает тишину и говорит: «Товарищи, будьте свидетелями, вот моя жена, она пошла в уборную, побыла там и шла назад, а этот гражданин ее подкараулил и за титьки схватил. Требую удаления». Пьяные стали гоготать, а жена, которая так неудачно побывала в уборной, стояла героиней и слушала. Распря. Почему живые боятся мертвецов и питают к ним отвращение? Потому что при полном сходстве, почти тождестве с живыми, у них есть коренное и таинственное различие – отсутствие жизни. За это-то сходство и мстят. Как смеешь быть похожим, когда по сути не тот? Узурпатор, шпион, обезьяна. Оттого ненависть между мужчинами и женщинами – половое обладание – это добыча, победа и насмешка, а не понимание и слияние, с обоих сторон издевательство, распри между расами, народами, животными и птицами, месть и обида за сходство. Потому, думается, и покойники к живым не очень-то благожелательны.
На «Волнах свободы» мы говорили с публикаторами дневника поэта Михаила Кузьмина.